Давайте продолжим. По поводу применимости мы с вами поговорили, по поводу праздников. Сегодня, кстати, тоже 7 января праздник, но 6 января тоже по распоряжениям. Там есть у нас распоряжение, где написано праздники. Сегодня праздник Сатори новой эпохи с синтезом духа и явление Христа метагалактики. То есть это как раз вот сочельник, да, 6 на 7 января. И что такое Сатори? Вот немножко вам расскажу, чтобы вы примерно прониклись этой темой. И что это значит примерно, да? То есть мы говорили с вами про вот субъядерность, вы примерно уже представляете, как, откуда происходит дух, что он примерно формирует. И прошлую эпоху, ну, взять, например, даже Будду, да, что происходило? Он вышел, видно вам, не видно, да, наверное, уже нарисовала. Будду, видно, где написано?
Видно.
Будхи, да, вам? Это у нас четвертый план. Вот те люди, которые выходили, преодолевали манас, выходили за пределы высшего манаса, переходили в будхи, тот же самый Будда, да, они выходили в состояние нирваны, когда они накапливали вот три мерности присутствия, если брать позиции света, да, вот продолжая тематику. Ядер субъядерности. И вот когда они могли совместить в себе три физические мерности плюс три мерности света, у них включался вот этот, они входили в огонь самадхи, назывался огонь самадхи, и они погружались в нирвану. И вот то состояние, когда был огонь самадхи, это как раз-таки огонь погружения, когда в огонь записывался свет, у них происходило вот это просветление, когда на чаше образовывался новый свет, происходила такая вспышка, как бы, да, вот этого нового света, человек уходил в нирвану. Такое вот, ну, само слово вы уже знаете, да, что оно означает какое-то такое вот состояние, как бы, спокойствия какого-то такого, да, с одной стороны, когда и есть мысли, но с другой стороны, они все уравновешены, когда у нас вот эта зеркальная гладь, да, озеро Читы. Но с другой стороны, вот я говорила, что они из этого состояния выйти не могли, и преодолеть вот это вот состояние самадхи было очень тяжело, и они переходили в состояние, следующее состояние, которое нужно было выйти, это было состояние уже Сатори, когда ты смог выйти вот из этого состояния нирваны, из состояния самадхи, и выходил уже в следующий вид огня, в следующий вид света, и это было Сатори. Причем Сатори, оно в переводе там с другого языка, санскрит, по-моему, да, называется язык, это переводится как истина. И вот они переходили вот в состояние новой истины, с одного в другое. Причем даже если вспомнить Будду, он получил, вот, когда просветлился, он получил пакет новых знаний от отца. И он не стал оставаться в этой нирване, не стал оставаться вот в этом состоянии просветленности, пробужденности, и он вернулся на физику. Почему? Потому что он понял, что тем, что он будет находиться постоянно в этом, ну, там, великолепном этом состоянии, да, в этом просветлении, пробуждении, что этим он, в этом нет никакого развития для всего человечества. И поэтому, когда он спустился, он там, кстати, он что увидел? Вот по описаниям, которые есть, он увидел, что у нас весь мир строится вот этими ядрами субъядерности, не субъядерности, он увидел, что мир строится какими-то, он описал тогда не ядрами, а молекулами, вот что, огнеобразами. Он увидел огнеобразы, что весь наш мир строится огнеобразно, и что каждая частичка на нашей планете состоит из каких-то маленьких таких других частиц, которые складывают, вот, формируют разную субстанцию, складываются разные предметы, из этого же состоит человек. И вот он, увидев это, познав какую-то другую новую истину для него, которую он не знал, он пришел, вернулся в человечество и начал уже делиться своими знаниями с другим человечеством. И вот этим тоже, вот как служение, когда служа другим, восходишь сам, то же самое вот у него было, когда он стал передавать свои знания другим ученикам, там, другим, ну, слушателям, которые к ним приходили. Ну, в основном это были ученики, да, которые тоже пытались познать истину. Но с другой стороны, убил Будду, да, к чему это говорят, что, во-первых, это связано тоже с нашим, не отходя от темы чаши, это тотемное мышление, да, это работа всего лишь второй сферы мысли, когда ты из Будды делаешь тоже какого-то, начинаешь поклоняться ему, делаешь из него идолопоклонника, и поэтому, с одной стороны, нужно стремиться стать даже Буддой, да, у нас в принципе, синтезом и с отцом Буддой можно состояться даже в этом воплощении. Но, с другой стороны, не нужно делать из этого какого-то вот такого идола, да, когда ты служишь отцу и не делаешь для себя каких-то других поклонников. И поэтому из-за направления с буддизма, да, там появились такие вот много-много разных поднаправления, где одно понял, другое понял, третье это вынес. И поэтому как-то вот оно так вот разразнилось. И Будд, причем было тоже очень много, но самый главный Будда, который запомнился всему человечеству, это вот Гаутама Будда как раз-таки, вот его все писания, это вот тот самый главный источник, который вот нес в себе вот эту новую истину. И вхождение вот сатори новой эпохи с синтезом духа, это как раз-таки вот и есть, когда на нашей планете появилось вхождение в новый дух вошла новая истина. Вернее, истина новой эпохи, вот так вот скажу. И поэтому вот сейчас скажу, какого числа, 6 января 91 года это было. И явление Христа — это тоже праздник. Причем, знаете вы, не знаете, да, что Христос на самом деле родился не 2000 лет назад, как это описывают, а прошло всего буквально около 1000 лет. Почему? Потому что везде все источники, которые, если описать описание и даже картины тех художников, которые жили в то время, у них везде написано там. Время, точечка с палочкой Иисус и 100 лет, например, да? И вот все ученые, они начали считать, что эта палочка, это 1100 лет, значит. И вот от этого пошел отсчет, что Христос родился как будто бы там 2000 лет, сколько у нас, 2015 год, да, у нас отсчет идет. На самом деле это везде идет обозначение, что это от рождения Иисуса. То есть Иисус обозначался такой палочкой с точкой, ну это даже английский у нас буква такая есть, да?
И буква.
Да, да. И потом писалась цифра, там, 100 лет, там, не столько-то лет от рождения Христа. И очень многие источники, если поднять, то есть даже картины, забыла где, вот того, той эпохи, где подписано, что это была эпоха Христа, вот эти картины нарисованы, и там даже есть, видно, что там точка, и потом написана дата. И очень многие ученые, у многих вот историков идет спор, что кто-то говорит, что вот на самом деле вот эти были художники, которые подписывали палочку и вот эту с точкой, чтобы был вот этот год. Другие говорят, что нет, это просто то, что источники потом переписали, да, у нас вот я про подмену исторических данных сегодня говорила много, и тоже была такая подмена, когда на самом деле Христос, он родился 1000 лет назад, там даже чуть меньше получается, там 800-900, точно дату я не могу сказать, но вот около 1000 лет, в общем, да, если брать, округляя цифру, но мы с вами считаем, что 2000 лет уже прошло. На самом деле прошло намного меньше. И даже те пирамиды, которые построены у нас есть в Египте, тоже там приписывают им большое время. На самом деле они тоже были построены не так давно. И даже по технологиям, которым они построены, тоже там время было другое на самом деле. Вот, и мы с вами про хлеб, про рождение Христа говорили. Вот сегодня, когда у отца, когда мы до галактики праздник, то тоже можно просить какие-то подарки у изначального читающего отца. Если сегодня вот вы хотите, отец говорит, что нет, уже не надо, что он уже каждому, это как я услышала, что он каждому из нас уже какой-то подарок дал. То есть даже просить уже не надо сегодня. Да, отец подтвердил, в принципе. То есть каждому из нас сегодня дали какой-то подарок. Это уже индивидуально. То есть тут расшифровку я вам дать не смогу. Тоже каждый из вас сам решит, что ему подарили. То есть вы уже. Это не обязательно должна быть какая-то материальная вещь, но в принципе я не знаю, что это может сложиться. Потому что иногда, когда мне говорят владыки, что будет какой-то подарок тебе, то у меня иногда бывает, мне даже один раз подарили шубу. То есть что же я там такого сделала, что мне подарили целую шубу, я не знаю. То есть просто знакомые сказали, что там купили шубу не по размеру, нам она не нужна, и забирай, денег не надо. То есть даже были такие подарки у меня. То есть абсолютно неожиданно. Или там у меня был один раз такой случай. Тоже владыки сказали, что вот придешь на работу, тебе будет подарок. Я прихожу на работу, а у меня на столе стоит свернутое полотенчико в виде там собачки, такое красивое же, бывают такие композиции. Стала спрашивать, кто положил. Никто не знает, никого не было в этом кабинете, никто туда вообще не заходил. Откуда появилось? Ну просто все говорят, материализовалось, да. Ну вот, как бы владыка сказал, что будет подарок, значит подарок. Ну вот у меня теперь полотенчико стоит тоже. даже его жалко это раскрывать, да, смотреть.
Может быть, очень еще красиво. Какой-нибудь, может быть, ну, в развитии качеств, может быть, тут же разные.
Да, я говорю, что это я говорю просто, что материя, это может быть вот, например, так. Но чаще всего, если у нас сегодня с вами идет синтез, то это, скорее всего, будет какое-то развитие не материальное, да. Ну, духовное тоже слово мы убираем, да, потому что ну, духовно, да. Частями, либо частями, либо огнем, либо синтезом какой-то подарок. То есть у нас что-то такое будет.
Духовное убираем, да?
Духовное, почему мы убираем, да, слово? Потому что, ну, даже напишу, чтобы наглядно было.
Духовно.
Да,
ну,
духовно, да. То есть это тоже идет с тех времен, когда были переписаны с позиции Христа, да, когда называли учеников, там, сподвижников Христа, что они... что люди — это стадо Христово, да, есть тоже такое название. Как раз-таки тоже это все тянется исторически оттуда. И мы выходим из этого стадного состояния, перестраиваемся, когда на нас... Ну, это сделали больше товарищи ангелы, да, когда они... У них было так, они пытались наше человечество тоже подстроить под вот это животное качество, под животное развитие. И поэтому они подстраивали вот на путь человечества под вот эту стадность, когда стадами живут в основном животные. Вот ангелы были животными, и они пытались перестроить тоже человечество на вот эту животность. И поэтому они вносили тоже какие-то свои коррективы, изменения в тексты. И вот оттуда тоже исторически вот оттуда вот пошли вот эти названия. Именно с этих ангельских преображений, когда они пытались тоже нас отстроить. Причем тоже вот у ангелам была дана возможность, да, чтобы человечество как-то по-новому развить человечество, но они тоже человечество развивать не стали, они стали развивать их под себя, да, и вот у них тоже, почему они не получили развитие над галактикой, и почему они сейчас пытаются переподготовиться человечеством, начинают рождаться в детях, их дух начинает воплощаться сейчас вот на нашей планете, потому что они уже не получили вот этого развития метагалактики, потому что для того, чтобы состояться человеком метагалактики, не нужно быть богом, не нужно быть животным. У богов у них, почему вот, ну вот как бы на будущее вам, да, почему не нужно быть богом, потому что путь Бога и человека — это совсем разные пути. И Отец нас воспитывает больше человека, чем какое-то божественное существо. Поэтому если вдруг у вас когда-нибудь будет выбор там, в каком-то воплощении стать там, божественным существом или человеком, то нужно всегда выбирать человека, потому что человек — это всегда по образу и подобию Отца, и Бог, он никогда, ну, не буду говорить никогда, но он не может достичь вот той глубины выражения Отца собой, как человек. И поэтому боги, ну, даже само название «Бог», если написать, да, по-другому читается «Гоп», у нас «Гоп» — это тоже такое слово, там «Гоблин», там еще какие-то, то есть это начало слов таких вот не очень хороших, как бы приставка такая, не очень хороших слов, которые у нас есть на планете. Это вот про развитие других цивилизаций. И 7 января — это у нас праздник, да, это воскрешение человека и изначально метагалактикой. Это уже был праздник 2013 года, это будет праздник завтра. Тоже завтра можете сделать какие-то праздничные практики, потому что каждый раз, когда вы выходите, когда идет какой-то праздник, всегда дается огонь больше, чем обычные дни. Поэтому все стяжания, которые бывают на синтезах, всегда тебе закладывает больше объемами огня, синтеза или там какой-то разработанности частей, больше, чем это было бы в другие дни. Поэтому у нас прям с вами сегодня хороший день, да, если бы с одной стороны перенесли, с другой стороны попали прямо в сочельник, прямо в праздник. Вот. У нас с вами такая возможность есть и сегодня, и завтра. Ну, сегодня с синтезом, да, мы, в принципе, нам уже подарили то, что нам нужно. С другой стороны, вы можете завтра тоже сами сделать практику, завтра тоже праздничный день, и поздравить Отца, и поблагодарить Его там, за то, что у вас есть. То есть не забывайте тоже иногда благодарить. Мы привыкли больше всего просить, да, это просить, то просить, пятое, десятое. А благодарить тоже иногда нужно Отца, не забывать. Потому что и Отец, и Владыки, они на самом деле делают для нас, ну, очень много. Да? Половина, даже меньше половины мы этого не замечаем. То есть насколько идет наше развитие и преображение, мы просто этого не видим. И про Будду, да, еще что-то не договорила, про Будду, про самадхи, про вот этот новый свет, когда Будда был в самадхи, и он переключился вот этим лепестком лотоса, он преобразил, во-первых, да, у него преобразил свое состояние света и вот, про посвящение, вот что хотел сказать. Когда Будда вошел в просветление, во-первых, это просветление, с одной стороны, посвящение, оно тоже несет в себе какое-то просветление, но это просветление — это больше, более глубокое состояние, когда вот этим светом заполняется полностью вся чаша, зеркало, озеро Читы, и когда вы входите в просветление, пробуждение не только чаши, но и всеми частями. И посвящение — это больше вспышка света, мудрости какой-то, вы накопили какой-то свет, накопили, вернее, какую-то мудрость, и вспыхивает вспышка света, которая несет вам какую-то мудрость, которую вы еще не видели. Как можно проживать эти посвящения, да, вот как их можно увидеть вообще? Это бывает иногда такое, как вспышка света перед глазами, раз, и вот что-то вспыхнуло, и вот вы поняли, что что-то поменялось, или как будто тело так вспыхивает полностью огнем, и вот как будто вас накрывает чем-то. Вот это вот можно так же увидеть посвящение, то есть когда у вас появляется какой-то новый свет, который у вас еще не было. И по свету, и по видению, кстати, на присутствиях то же самое, когда вы видите что-то черным, да, это значит, к вам приближается нечто такое, что вы еще не знаете, что вы еще не видите. То есть не нужно пугаться черного цвета или какого-то другого цвета. То есть к вам приближается какое-то событие или какое-то, может быть, даже восхождение, что к вам идет какое-то новое состояние, которого у вас еще не было. И поэтому, если вы видите черный или черный огонь там вокруг вас, или какие-то детали там, или владыку там темным цветом, или отца темным цветом, значит, для вас что-то есть непроявленное, еще того, чего вы не знаете, оно скоро для вас проявится, и вы начнете видеть по-другому, потому что некоторые видят что-то черное, начинают пугаться. На самом деле это не нужно этого пугаться, потому что это просто свет какой-то мерности, да, или огонь какой-то мерности, который мы не видим. И, кстати, как в ядрах записывается вот огонь наших всех присутствий, огонь разных вот мерности, разный свет, это вот просто в ядре начинает вот под разным ракурсом накладываться на него одна мерность, другая мерность, третья. То есть мерности, вот эти мерности, свет, огонь, синтез, вот четвертого синтеза, да, это просто когда в одном ядре уже складывается в разных мерностях четыре присутствия, четыре, вернее, огня, четыре мерности, четыре времени, четыре фиксации четырех разных времен. Времен имеется в виду времени, да, присутствия. И вот просто это можно видеть немножко многомерно, нелинейно, многомерно. И позиция, вот как бы, и уметь менять позицию наблюдателя. Когда мы что-то видим на присутствиях, да, не пугаться этого, а нужно уметь вот начинать думать, почему я это увидел, для чего я это увидел. Потому что в основном все, что мы видим на присутствиях у владык, в залах перед отцом, это нам показывает какое-то важное для нас, что либо мы должны что-то наработать, либо вам показали, либо вы что-то сложили, вам это показали. То есть нужно уметь мыслить, для чего вам показали какую-то картинку. Потому что мы с вами иногда выходим, иногда приходим на присутствие, что-то там стяжали, да, нам что-то показали, мы как в кинотеатре на это посмотрели, ушли и забыли про это, да. А нужно, вот если нам владыка показал или отец показал что-то, какую-то картинку, так, какое-то новое проживание, нужно включать думание свое, мысление, да, чашу синтеза образ и начинать думать, для чего мне это показали, что это значит, для чего я это прожила, для чего я это прочувствовала. То есть нужно искать вот эти мысли, смыслы вот этого обучения с владыками. Тогда у вас просто обучение, ваше учение, ваше пойдет быстрее. По поводу зданий. У нас с вами, вот мы разговаривали сегодня очень много про нашу квартиру. Да, почему мы коснулись этой темы? Потому что первое дом отца, который фиксируется у нас, это дом отца, который фиксируется в нашем доме, в нашей квартире. Причем он фиксируется именно в той квартире, где вы живете, именно на той половине больше, где вы находитесь. Если вы, например, живете с мужем, женой, то чаще всего фиксация идет на то место, где вы чаще всего бываете. Даже там, не знаю, на половинку кровати, где вы спите, там, на место на диване, где есть. То есть там концентрация огня нам складывается более глубже, чем в остальных местах, где кто-то живет еще из ваших родственников, там, или друзей, или там, детей, или еще кого-то. То есть, ну, в основном эта сфера, она охватывает ваше все всю вашу квартиру или там дом, или где вы живете, но больше фиксация идет на то место, где вы чаще всего находитесь. Ну, я думаю, что чаще всего, вот, если там квартира особенно маленькая, это больше всего, наверное, кровать, где той половинки, где вы спите. Ну, не факт, как бы у каждого это может быть какое-то свое место. И почему отец дает нам, фиксирует на каждом из нас вот это здание личное, именно физически, потому что все условия должны складываться, именно все условия, которые у нас складываются, и среда, которая формируется вокруг нас, она должна быть физически, да, и вот все условия, даже тех практик, которые мы стяжали, они обязательно должны развернуться в том доме, в котором вы живете, для того, чтобы вы смогли притягивать на себя какие-то новые условия. Нет, машина тут не считается. Только дом, где вы живете. И вот та квартира, где вот произошла ваша фиксация, то есть все практики, которые вы делаете, автоматически вот в эту сферу. То есть у нас дом, он выглядит сферой, сферично. И он охватывает полностью полями, как бы вот оболочками, вернее, вашу квартиру. И начинается встройка вот ваших условий внутри вашей квартиры. Причем вот это понятие дома, да, его искали, его знали, вернее, очень давно. И у нас дом где чаще всего, да, ищут его? Это сад, в котором жили. Каждый ученик стремился в сад к учителю, да, или каждый там учитель стремился уже в дом. В сад дом отца или в рай, то рай — это тоже был сад, где был дом отца. И каждый человек, каждый ученик, он стремился попасть именно в рай для того, чтобы приблизиться к дому отца. И причем, если посмотреть так даже архитектурно, то у нас Тадж-Махал, вот слышали, да, такую постройку, она как раз отражает строение дома отца, строение, вернее, рая. Они, вернее, строили Тадж-Махал, строили как рай для того, чтобы потом, когда человек умер, ему легче было попасть в рай именно уже к отцу. И вот это здание Тадж-Махала, если посмотреть его архитектуру, как оно было, там даже есть большое кресло, ну, как стул такой, где должен сидеть Аллах. То есть как будто вот этот дом, рай, да, куда должны были прийти попасть праведники. И вот это место Тадж-Махала, оно как раз вот отслеживает ту традицию, когда каждый человек стремился попасть в дом отца. И вот все, кто умирали в Тадж-Махале, у них там даже были гробницы, где их хоронили, для того, чтобы они быстрее могли как бы выйти, и чтобы их тело уже знало, что тело умирало, когда тело было погребено, оно уже умирало, так скажем, да, или его хоронили уже как будто бы в раю. И тело должно было из одного рая физического перенестись в рай на небеса, как у них это раньше было, да, у вас был Отец Небесный, где был рай на Манасе, на низшем Манасе. У нас есть еще отражение рая, отражение, если кто-то знает, в Москве, что это Кремль. Слышали такое, нет? Вот, что у нас Кремль в Москве отражает в себе постройку вот ворота рая и внутри вот дома отца. Причем даже где-то есть изображение Библии, где нарисован Кремль. И люди, которые... И в этой Библии причем есть описание, или в Ветхом Завете, сейчас я могу вам перепутать, по-моему, в Ветхом Завете было описание, и в Библии есть картинка, в Ветхом Завете есть описание, как выглядят стены, где башенки находились, где находилось, то есть там есть четкое описание, как выглядел рай. То есть кто-то, видимо, написал его, кто там побывал, да, строение прям полностью архитектура, она была описана. И потом вот под этот рай был построен Кремль. И очень многие вот, ну, ученики там или сподвижники, кто приезжал в Москву, да, и не видели строение, кто знал, они сразу понимали, что вот именно строился вот тот рай, к которому все стремились. Вот, и когда будете в Москве, посмотрите, да, как выглядел раньше рай. То есть можно увидеть даже, где вот эти башенки, где какие строения. Но рая сейчас не существует, да, то есть циклиться на этом тоже не надо, просто это как вот интересная такая историческая поправка, как бы вот так вот. И причем У нас тоже очень много могил, да, которые людей хоронили в этих стенах, причем известных людей, которые хоронили в этих стенах, для того, чтобы их тела тоже могли потом, там, когда они выходят, душа там, или тонкое тело, чтобы оно могло легче попасть уже в рай к отцу. И вот, причем самое интересное, когда, ну, вот если исследовать вот эти башенки, для чего отцу в рае нужны эти башни, до сих пор непонятно. Потому что мы с вами очень много чего не знаем, и что там такое происходило, и кто на самом деле там еще жил в этом раю, тоже неизвестно. Как бы это большой такой вопрос, не только исторический, а вопрос еще и даже в синтезе, потому что мы до сих пор не знаем, для чего там есть некоторые такие конструкции, которые мы не понимаем, для чего отец вообще это построил. И те же башни, для чего нужны башни, были в раю. То есть там есть такие вот какие-то детальки такие, да, которые, в принципе, есть постройки, которые, в принципе, мы до сих пор не понимаем, для чего они были нужны. И, хотя Кремль построили вот как одну из точных копий вот этого здания. И вот принято было хоронить людей каких-то, да, вот таких высокопоставленных людей, которые привнесли к нам какие-то новые... Ну, что-то новое сложили на нашей планете, и вот хоронят вот как раз-таки вот в стенах этого, ну, как сада, да, сада или рая отца. И причем даже там мавзолей Ленина тоже недалеко, да, хотя его внутрь в стену не включили, он стоит рядышком с раем, в рай он не входит, но, по крайней мере, он близко к нему, да, то есть, с одной стороны, такое... Ну, может быть, да, и может быть поэтому. Но, с другой стороны, случайности не бывает, то есть он практически рядом с раем, то есть его построили, потому что у нас есть Петропавловская крепость, и, да, этот, тюрьма, где похоронили Романовых. И хотя их возвели в лик святых, но с другой стороны, тоже случайности не бывает. И у них всегда Петропавловская крепость считалась тюрьмой, и потом после смерти их захоронили именно в этой тюрьме. То есть тут тоже как бы вопрос большой, почему именно в этом месте их захоронили, и что же они такого сделали. То есть там исторически даже можно посмотреть, у них там есть такие вот... у нас, конечно... Там и христианство, и история, она пытается обратить их в лик святых, да, когда человек не является святым, а просто ему дают такое название. Ну вот, как бы вот тоже один из ракурсов. Кстати, про святых, да, обещала рассказать. Когда мы молимся святым, которые... Ну, про Люцифера был вопрос, если он был Блаватской потом в прошлой жизни, как люди молились Люциферу? У нас то же самое есть Серафим Саровский, да, который сейчас уже физически не живет, хотя он когда-то жил, и причем у нас есть очень много... людей, которые прошли синтез, которые раньше были когда-то какими-то святыми. Им до сих пор молятся. И как это происходит? И вот я говорила, что мощи накапливают в себе большое количество огня, света, если человек смог накопить. Ну, в основном это был свет. Потому что они накапливали свет, были священники там или какие-то сподвижники, они больше накапливали в костях свет. И вот когда человек начинает молиться тому человеку, который там, где лежат мощи, или начинает молиться той иконе, которая есть, или там начинает молиться... какому-то там существу, ну, например, когда молитва просто, да, уходила молитва сначала Люциферу, то даже если человек не существует на этой планете сейчас, вот физически он не живет, то его тонкое тело, оно перенимает вот все обращения, которые к нему есть, и они до него доходят вот уже на других присутствиях. И если у человека лежат мощи, которым все поклоняются, то это считается какая-то у этого святого или там кто-то лежит, это большая-большая отработка. Почему? Потому что когда приходит человек с какой-то просьбой к этим мощам, он что делает? У нас чаще всего в церковь приходят помолиться какие люди? У которых что-то случилось, да, у нас как, пока гром не грянет, да, мужик не перекрестится. Когда что-то случилось, когда ты заболел, там у тебя какие-то проблемы, и чаще всего приходят вот молиться к мощам те люди, которые чаще, ну, хотят какого-то выздоровления, там, у них что-то случилось, в семье произошло, там, или по жизни какие-то там с бизнесом что-то, я не знаю, любая ситуация в жизни. И вот чаще всего приходят к таким мощам такие люди. То есть просто так, когда у человека все хорошо, ему уже этого ничего не надо. И чаще всего, нет, есть те, которые искренне верят, да, там молятся, я этого не исключаю, но вот именно приходят такие люди, у которых какие-то проблемы в жизни. И тем, что они... Идет постоянный обмен, да, мы с вами много раз изучали, что когда ты обращаешься, даже молишься, например, этим костям, этим мощам, ты, с одной стороны, от них получаешь тот заряд света или огня, который записан в этих костях, то есть для кого-то даже тот свет, который был в прошлой эпохе, там, ну, хотя бы даже какого-то там минимального качества, минимально накопленный свет, для какого-то человека это может быть выздоровление. Поэтому от икон, да, можно там кто-то, люди бывают лечатся, там от этих костей тоже бывает, что лечатся, потому что они обмениваются. С другой стороны, от человека этим костям уходят тоже какие-то другие накопления. Да? От этого человека, если он попросил о здоровье, то он отдает свое нездоровье тем мощам, которые там лежат. И этот человек, который уже давно умер, да, который уже давно на самом деле уже занимается совсем другим, и каждая молитва, она просто начинает на нем отражаться, и он пытается вот эти, даже отработка, вот это как-то пытается помочь человеку, который к нему приходил. И вот пока он это не отработает каким-то вот, ну вообще, даже не отработка, у него это идет как страдание такое, что он постоянно чувствует вот это обращение людей и тем, что к нему приходит постоянно вот это вот, ну, и грязь, какие-то болезни, да, с других людей. И вот ему приходится вот с этим жить, то есть на других присутствиях. И те святые, которые у нас есть, там, Серафим Саровский, другие, там, Николай Чудотворец, да, у нас много таких икон, которые сейчас физически не живут, они отсекают от себя вот то состояние, которым молятся люди. То есть не буду говорить, что вот люди, которые приходят там, молятся Серафиму Саровскому, то есть молитва уже до самого того человека, она практически она на него не влияет, вернее, но тот заряд там огня, если было огня, духа, света, энергии, человеку все равно она может попасть. Но там через икону это попадает, ну, буквально минимальное какое-то количество, там, капля в море для этого человека, но все равно есть какое-то вот, то есть воздействие, с одной стороны, на них уже нет, и отсекается в то состояние, чтобы на человека вот то, что с ним было раньше, оно уже не влияло. То есть дух, как бы запись эта в духе, она остается, что человек был там тем-то, тем-то, что он там сделал какие-то хорошие дела, какой-то сподвижник, но с другой стороны, на него влияние уже этих молитв, оно прекращается. То же самое, когда даже Люцифера не было, человечество молилось, оно, я не знаю, там влияло на него, как-то не влияло, то есть это мне неизвестно. Но тоже были записи духа. Если человек воплощался, то на него это могло повлиять. А с другой стороны, если отцу видно, что он достаточно уже там что-то или отработал, или что-то сделал, то это влияние тоже прекращается отцом. То есть вот тоже тут, ну, такая многогранность такая можно увидеть. Что может быть так, может быть так. Может быть, вы в какой-то жизни были там кем-то, где-то ваши мощи лежат. То есть не факт тоже, что кто-то вам не молится. Кто его знает, да, кто среди нас здесь находится. И, возможно, ладно, все сказали, уже заканчивается тема. По поводу домов продолжим, да? Вот первый дом у нас, это дом физический. Ну, кстати, Серафим Саровский, да, у него, он накапливал уже огонь, то есть у него достаточно большие были накопления, то есть, но у него, заметьте, вот тех святых, которые у нас есть, такие, которые внесли в человечество что-то новое, их мощей нигде нет. То есть у них остаются какие-то иконы, да, где их рисовали, а вот уже каких-то именно их вот костей, там еще каких-то деталей там организма, их уже не остается. То есть это полностью уничтожается, потому что даже Христос говорил, что из праха вышел, да, как забыла фразу эту? В прах вернешься, да. То есть человек должен, его тело должно растворяться полностью, ну, как бы там, ну, в земле или еще где-то, чтобы уж после него не оставалось ничего. Вот. И вот эти люди, они сейчас живут на присутствиях, они тоже служат у Отца. Где служат, как бы нам неизвестно, но есть такая возможность, если вы хотите, можно выйти к этим святым и пообщаться с ними на присутствии, попросить, например, владык или там, ну, лучше попросить у владык, чтобы вас там привели, познакомили вас с кем-то там, пообщались, потому что бывают люди, когда бывают какие-то любимые иконы там с какой-то пятый раз, да, что вам хочется вот узнать, что где же он находится, и пообщаться. Если, в принципе, сейчас это все возможно. Можно даже пообщаться с Мухаммедом, можно пообщаться с любым святым, с любым подвижником. Причем, сейчас, что хотела договорить, не договорила. Сейчас те люди, которые молятся, они вот их молитвы, они выходят, да, они доходят до Отца, но всегда молитвы в церкви вот, или там какие-то религиозные такие вот учреждения, мечети, они поддерживаются эгрегорами. Рассказывала вам про эгрегоров, нет? Да, и вот то есть сейчас вот больше идет влияние уже не на тех святых, которым они молятся, а вот именно вот больше даже как защита такая некая от них, да, вот когда у них появляется, вот они, вернее, передают вот эти молитвы сначала эгрегорам. Об этом тут тоже такая тематика, когда с одной стороны ты приходишь, да, в церковь, там еще куда-то молиться отцу, с другой стороны ты передаешь свои молитвы там либо сейчас эгрегорам, либо раньше ты, человек молился Люциферу. То есть на планете, причем случайности не бывает, да, это отцом это все поддерживается, это не закрывается. Почему? Потому что для других людей это тоже какое-то их восхождение, для них какое-то это что-то новое для того, чтобы они вошли в какой-то, смогли войти в новый этап жизни, потому что они без этого, может быть, они вообще без этого развиваться не будут. Кстати, могилы, да, если мы уже заговорили про захоронения всякие, могилы, которые рисуют вот алтари, которые у нас есть, почему вот принято там картинки рисовать, что-то подписывать про людей. Алтарь — это как раз выражение столпа изначально, столпа отца, столпа, или столпа, да. Есть даже такое выражение, как столб как выражение истины. Есть такое вот, есть такая как бы формулировка. И как раз вот эти алтари в церквях, они отражают, они несут в себе вот эти записи, которые на алтарях, там картинки, вот, и там, когда священник молится, там фиксируется столб. Но там столб не огня фиксируется, там больше столб или света. Чаще всего света, иногда бывает духа, если священник там совсем какой-то такой вот уже, ну, достаточно высоко подготовлен, но это бывает редко, и чаще всего это фиксируется свет, столб света. Но у нас, мы с вами сейчас живем минимально огнем, да, поэтому у нас столб должен быть огнем. И вот эти алтари, которые есть в церквях, в храмах, алтари, которые потом делают человеку, когда он умирает после смерти, то есть столб утверждения истины, вот я вспомнила название. Это как раз-таки говорит о том, что вот столб, он несет в себе истину отца. И когда человеку на могилу делают алтарь, то как раз фиксирует столб, он фиксирует себе, несет фиксацию столпа и истину отца. И поэтому, если у человека есть алтарь, то это, в принципе, для этого человека это хорошо, потому что, значит, там на нем фиксируется в какой-то степени отец. Но это опять-таки все пятирасовое, да, и после этого человеку легче там выйти в другое, там, если раньше был план и попасть, например, к отцу уже в рай. Вот, я думаю, с этой темой мы закончили, да, с вами. Причем в рай, кстати, да, почему мы заговорили про рай? Потому что раньше рай, он находился на Манасе, и Манас — это как раз-таки было тот план, который минимально начинал развивать чашу. У нас даже сейчас называется металл, да, и созвучное название с Манасом. Почему у нас с вами сегодня тематика такого про христианство, про рай, про вот эти вот, про умирание, как раз почему? Потому что человек всегда стремился попасть в рай. Рай был на низшей Манасе, на высшей Манасе у нас был дом отца. И, кстати, минимально единственный, кто мог фиксировать на себе условия Солнечной системы или условия метагалактики, или условия планетарные, условия каких-то других систем, это единственное существо, это был отец, который находился на высшем Манасе, ну и там другие вещества, другие существа, другие отцы, которые находились на других присутствиях, на других планах по той эпохе. Мы сейчас с вами, тем, что на нас фиксируется метагалактика, да, уже даже с первого синтеза, мы с вами несем вот, то же состояние отца, когда он на себе фиксировал другие более вышестоящие системы. То есть у нас даже наше тело сейчас несет в себе, вот мы с вами, наше тело сейчас устроено примерно так же, как было устроено у отца, когда на нем шла фиксация для какого-то его творения уже на планете. На нас сейчас идет такая же фиксация метагалактика для того, чтобы мы с вами могли уже творить метагалактикой уже новой эпохой. Про дома. Все никак не могу, не начинаю, и все никак не могу продолжить. Первый дом, да, это наш физический дом. Находится на нашей физике, независимо от того, там снимаете вы квартиру, не снимаете, где вы живете, то есть то место, где вы сейчас находитесь, там фиксируется ваш дом отца. Причем вот я недавно переезжала и увидела такую интересную состояние, что вот столб, который фиксировался в моей квартире над тем столом, там, над тем пространством, и вот сферы, которые были вот развернуты у меня в другой квартире, они вот, я переехала, и они за мной переехали тоже вместе. Хотя я даже не попросила, не утвердила, но вот я увидела, как с одной территории города этот столб переезжает, там огибая какие-то здания, переезжает и переезжает прямо в мою квартиру и становится. Он, конечно, какой-то концентрации там огонь синтеза все равно остался в той квартире, но большая часть этого огня синтеза, она вместе со мной переехала, вместе с моими вещами. То есть, хотя я этого даже не утверждала, не просила, то есть оно переехало автоматически. Но вам, но лучше не автоматически, а лучше утверждать, что вот вы разворачиваете. То есть этот дом вам дает отец, и он появляется только у тех людей, которые проходят синтез, потому что этот дом обязательно должен дать отец, как условие, как физическое ваше, как физическое состояние одного из четырех домов. Следующий дом, который у нас есть, это дом на 1024 присутствии. В 1024 присутствии, да, это у нас уже огненный мир. То есть если у нас здесь физический мир, здесь огненный мир. Третье здание, которое у нас есть, это первое вышестоящее присутствие. И четвертое здание, это здание, которое находится в проявлении. Проявлении того служения, где вы находитесь. Например, у вас либо 166-е проявление, либо 154-е проявление. То есть там находится ваше здание. Но это только у служащих. Это мы с вами стяжаем на 15-м в синтезе. А вот эти два дома, они у вас сейчас есть. Почему вам сейчас не дают пока здание на первом вышестоящем присутствии? Почему? Потому что, во-первых, там нужно минимальное количество 15 частей для того, чтобы этот дом смог... чтобы вы в этот дом смогли войти, потому что там концентрация огня и синтеза не видно, да? Первое стоящее присутствие и проявление. Но проявление может быть любое, это проявление зависит, цифра проявления, она зависит от того, от той территории, где вы находитесь, если только вы служите. То есть четвертое здание, оно минимально дается, когда вы входите в служение. Первое вышестоящее присутствие дается тогда, когда у вас вы прошли 15 синтезов. На 15-м синтезе мы с вами будем стяжать здание на первом вышестоящем присутствии. Если вы... Почему в это здание сейчас нельзя войти? Потому что у меня были уже такие прецеденты, когда мне говорили, что вот, а мне отец дал, у меня это есть здание. Причем я там построила кучу комнат и хочу там в них жить. Да? И вот, то есть отец дает только, отец не дает здания те, которые вам не нужны, потому что каждое здание начинает фиксировать на себе условия от Эдива, условия от отца. И здание, которое оно более вышестоящее по отношению к вам, вы просто туда даже войти не сможете. Даже если это здание вдруг у вас зафиксировалось, по огню оно просто вас не пропустит. То есть как даже, скажем так, не фейс-контроль, да, а вот какое-то такое более глубокое состояние, когда ваше тело, оно не способно войти в это здание, даже несмотря на то, что там ваше, оно не ваше, даже если вам отец это здание дал, но вряд ли вам отец будет давать такое здание, в которое вы пока войти не можете. Ну как бы тут пути Господи неисповедимы, я тут ничего сказать не могу, но это здание просто, оно, вы не сможете войти в то состояние огня и синтеза, которое есть в этом здании на первом вышестоящем присутствии. Причем все здания, они располагаются на экополисах. Что то есть на 1024 присутствии, что на первом вышестоящем присутствии. То есть что такое экополис? Это огромная-огромная территория, где живут, где находятся участки, вот эти вот как участки, где находятся дома у каждого человека. Те, кто стяжал эти дома, либо на первом вышестоящем, кто прошел синтезы, либо на кто служащий у них, на их проявление, на котором они служат. Причем, кстати, проявление, если брать проявление тоже, туда тоже это здание, в это здание вы попасть не сможете, потому что, когда вы вступаете в служение, отец вам дает определенную печать, которая фиксируется в центре лба. И вот эта печать, она пропускает вас в это здание, в этом проявлении. Пока у вас нет служения, это здание вас тоже просто не пустит, оно как бы даже двери вам не откроет, так скажем. И вот эти экополисы, это большие такие большие участки материи, скажем, да, так вот, живые, где живут служащие, вот если на 1024 присутствии Те, кто прошел синтез, кто стяжал вот эти здания, вот представьте, там какой у нас, сколько синтезов человек прошло, ну, где-то 12, 13, 14 тысяч, я почитать точно не смогу количество, ну, где-то 12, около 12 тысяч человек, которые прошли синтезы. И вот, вот эти тысячи, ой, вот эти вот, вот то количество человек, они живут экопользом, знают они, не знают, там вышли они синтезы, не вышли, но это здание у них все равно остается за ними. И они начинают жить уже 1024-м присутствием. Их тело постоянно выходит спать или на обучение куда-то вот уже в этот экополис. И представьте, там огромная территория. И даже когда потом вы умрете, чем эти здания не полезны, как бы нужны вам, даже когда вы уйдете с физики, ваше тело будет продолжать жить вот в этих домах. То есть либо чем выше здание, тем лучше для, как бы для человека, который ушел с физики. То есть желательно, чтобы это было здание хотя бы... Ну, нет, отец говорит, неправильно говорю, что любое здание, оно важно, но просто вы, если у вас, чем больше зданий у вас есть, на то здание вы просто после физики, когда, после того, как вы умрете на физике, вы потом выйдете на самое высокое здание. Поэтому чем больше зданий у вас есть, кто служащий, вот мы даже в практике потом в конце направляем книгу, у кого на 1024-м, тот кладет книгу на 1024-е присутствие, кто служащий, они кладут книгу уже на то проявление, в тот дом, в котором... который у них самое высокое. То есть если на первом стоящем присутствует, на первом стоящем, если на проявление, то в проявление. Почему? Потому что то же самое, да, что вышестоящий включает нижестоящий как часть. И поэтому, выходя в здание на четвертое проявление, у вас автоматически все условия разворачиваются уже до вашей квартиры, там, ну, 1024 присутствует, до первого стоящего. И все условия, которые у вас сложились в здании, они автоматически разворачиваются вот, физически в нашем присутствии. И вот это здание, оно несет в себе тоже физическая наша квартира, она начинает нести себе среду, ту среду, то состояние вашей возожженности, вашей накопленности огня, всех условий там, человека там, планеты, как человека проявления, как человека метагалактики, человека изначальности, то есть любым ракурсом, любых ваших возможностей, вашего потенциала, вашей жизни. И вот все это начинает притягиваться, вернее, фиксироваться в вашу квартиру, где вы живете, и притягивать внешне, даже внешне притягивать условия для вас, для того, чтобы вам как вы как-то подстраивались под новые. И поэтому поначалу практики делать сначала сложно, да, нужно подстраиваться как-то под эти практики. Потом вот когда, чем больше в вашем здании, в доме даже на физическом накопилось, у вас поменялась среда, вы даже можете проживать какое-то другое состояние огня и другой возожженности вашей. И домой уже хочется больше идти, чем когда вы находитесь на улице, потому что ваше тело уже чувствует, что в этом... что в вашей квартире есть огонь и синтез, а там, где вы находитесь, его там среда, она уже более разряжена, поэтому тело начинает тянуться домой. Хотя, в принципе, у нас так, да, всегда хочется вернуться домой, а тут будет состояние еще более такой глубокой проживаемости, потому что тело, оно будет знать, что вот там его условия, там его среда, которой он должен жить. И вот в эти экополисы потом после смерти человек начинает жить, причем есть даже описание, где вот, люди, которые проходили синтез, умирали или погибали там автокатастрофы или там еще какие-то, или просто по старости. Они выходили сразу же в свои здания либо служебные, либо на присутствиях, и они включали служение уже отцу. И вот эти здания, они очень ценны, потому что если брать даже вот жизнь на тех присутствиях, не у каждого там человека, который живет на этих присутствиях, есть такие большие масштабы, потому что это здание, оно несет в себе большие, оно несет, во-первых, в себе какие-то определенные полномочия, законы, стандарты отца, и оно несет в себе большой объем огня и синтеза, потому что даже дом, он в себе выражает уже столб, потому что дом у нас это восьмая часть, да, столб это седьмая часть, то есть дом это выше, чем столб, то есть столб это там, где отец фиксируется, там, где отец является, вернее, а дом это немножко выше даже, чем просто явление отца, то есть это когда ты с собой начинаешь нести отца. И вот это здание, да, я сказала, что оно 12 на 12 метров. Про другие здания не говорю, потому что мы потом будем стяжать на других синтезах, либо здание проявления вы будете стяжать, если вы войдете в служение сами, самостоятельно. Здание на 1024 присутствии, оно будет выглядеть 12 на 12. Независимо от того, стяжали вы здание, не стяжали, вам отец фиксировал это здание все равно, да, потому что мы, кто был на первом синтезе, на втором, мы с вами ложили эту книжку в это здание, но это здание у вас пока больше оно и ваше, но оно отцом еще не утверждено. Поэтому вот необходимо сделать практику, чтобы у вас вот это состояние знания, оно закрепилось за вами уже четко, четко с позиции уже отца. Чтобы, как я рассказывала, да, когда мы живем там своими квадратными метрами, чтобы мы с вами, чтобы здание не растворялось, когда мы не знаем, что делать на других этажах. Про этажи я примерно вам рассказывала, что еще хочу сказать, что на первом этаже, да, еще раз, ну так вот, вскользь слегка повторю, что на первом этаже можно общаться с владыками, это тоже с ними о чем-то поговорить, побеседовать, что-то спросить, их можно приглашать любую из пар владык в это кресло, причем приглашать туда родственников, друзей, никого, эти товарищи, там еще кого-то нельзя, то есть туда вход только владыкам. То есть дом должен быть защищен от каких-то других воздействий. И у нас просто были такие прецеденты, когда там жена начинала водить там, приглашать мужа к себе в дом, потому что вот они спят вместе в кровати дома, если на первом физическом присутствии, значит, на третьем этаже они тоже должны в кровати спать вместе обязательно. И что происходило на самом деле? Понятно, что туда муж ее не выходил, а просто она сформировала там, и к ней притянулась какая-то сучняга, да, которая начинала спать в этом доме, в ее кровати. То есть этот дом, он не пустит других людей, вернее, он может притянуть какие-то некорректности, но других людей, там, своих детей, еще кого-то туда приводить нельзя. То есть это владыкой, отцом это запрещено. То есть только владыки, можно общаться только с владыками в кабинете на первом этаже. На втором этаже зал синтез генезиса. Для чего нужен этот зал? Вот я просто сколько не слышу, да, никто не знает, как им нужно пользоваться. Мы все знаем, что это зал синтез генезиса. А что в нем делать? Для чего этот зал нужен? Как бы у всех большой-большой вопрос. Даже сам зал звучит как синтез генезис, да. То есть генезис — это что? Это когда что-то человек может, вернее, что это здание, что этот этаж может что-то в себе вырабатывать, да, генерировать. И генерировать им может синтез. То есть синтез — это то, что записывается в ядра своими стандартами, законами, методами, правилами. И на этом, на втором этаже, что можно делать? Там можно готовиться к каким-то практикам. И этот зал, он будет фиксировать на вас условия для того, чтобы вы, например, глубже вошли в какую-то практику, чтобы вы научились какой-то практике. Например, у вас не получается глубоко войти в практику магнит, да? Ну, вы чувствуете, что вот у вас что-то недоскладывается. Можно выйти в зал на второе присутствие, и утвердить просто, что ты учишься для того, чтобы научиться практике магнита или научиться практике миракль. У нас вообще 64 практики, которые у нас есть. Там огромное количество, выбирай любую, разрабатывать там очень много. Можно вот так вот на втором присутствии учиться делать разные практики. Учиться смотреть, то есть этот этаж, он сделан... Это второй этаж. Это мы все про здание.
Нет, вы сказали на втором присутствии.
Я говорила, это второй этаж, да, второй этаж. Это на втором этаже зал синтез генезиса. Мне показалось, что полшестого, думаю, ничего себе. Испугалась даже. На втором этаже зал синтез генезиса, где вы учитесь делать практики, где вы учитесь сложить для себя какие-то что-то новое, где можно напитываться синтезом. То есть у нас большой вопрос, где брать синтез, да, вот на этом этаже. Даже вот если вы сами просто туда встанете, вы можете прожить вот на втором этаже, что вас охватывает такая большая концентрация синтеза, и вот это тело, оно может этот синтез в зале впитать. То есть вы там можете накопить какой-то определенный объем синтеза, вы можете участвовать там, подготавливаться к практике, вы можете складывать там какие-то свои практики, смотреть свои тела на этих же, на этом же, в этом же зале. То есть почему, еще раз, да, если я там тоже неправильно сказала, то есть первый этаж — это этаж, где стоят два кресла, где вы общаетесь с владыками. Второй этаж — это этаж зала синтез генезис. Это здание, которое у нас на 2024 присутствии. Там можно смотреть, как у вас тело выглядит. То есть можно, вот мы 256-лично, можно, вот, например, вы стоите и своему какому-то телу сказать, что покажи, как выглядит, например, моя чаша. И вот она перед вами разворачивается, и вы можете посмотреть, как выглядит там человек, вот тот же синтезобраз с вашей чашей, там что-то откорректировать, где-то что-то изменить, если вы видите какую-то там, если вам владыки, например, что-то показали, что вот здесь у вас там, например, какой-то налет, да, или там, или еще что-то. То есть и сразу же на этом этаже взять и там то, что вам показали, пережечь и как-то откорректировать. Этаж должен быть абсолютно чистым. Почему? Потому что каждое, любое, что у вас появляется на вашем этаже, оно начинает фиксировать на вас другие условия. То есть не нужно там дополнительных уже каких-то кресел на этом этаже, не нужно никаких там шторок, ничего не нужно. Мы это с вами проговаривали, да, почему? Потому что идет определенная фиксация на каждый предмет, который у вас там проявляется, и это все нужно огневым синтезом пережигать. Следующий этаж — это у нас спальня.
Там кресло должно быть?
Нет, там вообще ничего не должно быть. Кресло у нас только на двух этажах, на четвертом этаже в кабинете и на первом этаже у нас два кресла. На четвертом этаже одно кресло, на первом этаже два кресла.
А если два владыка?
Одно кресло, с одним владыкой.
Только одного
владыка? Одно кресло, один владыка, да. Тут больше пока никак. Потому что ваше здание, оно просто не выдержит с вами вместе. Третий этаж — этот этаж кровати, да. Причем кровать можно там... У кого этого нет, можете там одеяло с подушкой сделать, можно не делать. Почему? Потому что иногда одеяло, когда мы укрываемся пледиком даже дома, да, и читаем книжку, нам обязательно хочется спать, и потом проснуться очень трудно. То же самое тем телам. Если их накрыло одеялом, там одеялом тоже несет в себе фиксацию огня синтеза, и вас может накрыть так, что ваше тело просто будет там спать беспробудно, да, и ему будет тяжело вот поднять потом это одеялко и выйти для того, чтобы там идти на учебу еще какую-то. Поэтому можете, если вам очень хочется, одеяло можно сделать, но лучше, как бы, чтобы была просто кровать. Там, потому что температура, нам одеяло нужно для чего? Для того, чтобы мы не замерзли. Там температура, она... Вот дом также, это такая же саморегулируемая система, которая в себе, она регулирует ту температуру, которая нам нужна. И даже независимо от того, что там стены там буквально 1 сантиметр, окна тонкие, там всегда идет поддержка температуры и той комфортной среды, которая вам нужна. Поэтому ваше тело там однозначно не замерзнет. Там даже полы, они такие вот, ну, слегка вот по температуру тела, то есть они не холодные, не теплые, вот такие вот какие-то, ну, приятные такие по ощущениям. Сегодня вот будем практику делать, походим по этим зданиям, по этажам. Вы это все можете прожить, прочувствовать.
Подушка, извините.
Подушку тоже можно, если хотите. Тут как бы ограничений нет. Да, даже Мухаммед говорю, вы можете даже брать книгу с этажа и ложить по подушку прямо на третьем присутствии. Да, то есть ограничений нет. Вы можете ее читать. Но не забывайте ее, а потом обратно вернуть на стол, потому что она у вас в кровати так и останется.
А как мы вернем, если мы ее только приготовили? Например, я прошу...
Нет, вы можете...
С последующим отдыхом... В своем доме.
Да.
Я как бы это задала.
Вы можете задать, а вы можете. Нет, вы можете же специально выйти на этаж, на четвертый этаж, взять книжку, положить книжку под подушку, там у владык попросить условия, чтобы они взяли вас на учебу, лечь спать с этой книжкой вместе под головой. А потом владыки вас сами возьмут на учебу, это тело, когда оно там выспится, и все, и потом оно обратно.
Я успею подойду эту книжку-то вернуть.
А потом утром, утром вы проснулись и просто эту книжку обратно перенесли. То есть,
утром уже, да?
Не важно, да, не надо ночью вскакивать это делать. Понятно. То есть любое время потом. Главное вспомнить, чтобы эта книжка там не осталась. Она, возможно, и вернется на место, потому что там тело-то оно тоже как бы не глупое.
А
да?
Я каждый раз беру со стола книжку мысленно.
Берите, это
нужно
делать.
Никогда не возвращалась.
А куда берете, в смысле?
Ну, подушку к себе.
А, ну, лучше возвращать, не зря, да, потому что никогда я про подушку под книжкой не говорила, но, видимо, это для вас говорится. Так что лучше эту книжку возвращать на стол. Владыка ничего просто так не скажет. Вот, третий этаж, значит, у нас тоже там никаких шкафов, никаких вешалок, ничего не должно быть. Тоже эта вся фиксация нам будет мешать и отдыхать, и складывать для себя что-то новое. И четвертый этаж — это этаж, где находится вот у нас кресло, находится стол. И на этом столе, кроме книги, там могут быть еще листочки с какими-то вашими поручениями, вашими заданиями, либо там какими-то указаниями от отца, от владык или там еще от кого-то. То есть они иногда бывают, что вам дают какие-то, ну, то же самое поручение, например, да, у вас может остаться вот эта запись с листочком, вы можете посмотреть, что у вас лежит на столе. И его тоже можно прочитать, что у вас есть. То есть и книг может быть тоже несколько, особенно если вы проходите сразу параллельно несколько синтезов, то есть на столе может лежать две книги.
А если четыре?
Если четыре, это может быть вас владыки чему-то обучают. У меня вообще была такая ситуация.
Нет, четыре синтеза не может лежать?
Может, нет, четыре синтеза не может лежать. Хотя, знаете как, у меня была ситуация такая один раз на синтезе, когда мне владыка на синтезе дал две книги двух синтезов. То есть, например, у нас сегодня четвертый синтез, мне дали, например, книгу и четвертого, и первого сразу, одновременно. То есть, может быть такое, это все, если владыка эту книгу вам действительно дал, книга просто так, она не появляется, потому что владыки, владык кабинет, библиотекарь, который мы получаем книги, эти книги, они выдаются только тому человеку, на котором есть фиксация, что действительно этому человеку книга нужна, и книга притягивается по вашему огню и синтезу. И взять любую книгу, которую вы хотите просто так в библиотеке, вы просто ее не сможете. И мы даже когда с вами берем книгу владыки, хотя мы это не проговариваем, вы подписываете формуляр в книге, пока вот происходит это судейство, пока вам книга выдается, подписывайте формуляр, что вы эту книгу вернете, что вы такой-то, такой-то, и потом, когда мы книгу возвращаем, вот в конце синтеза обменяем, этот формулярчик достается, владыке передается, и книга уходит.
Это есть, все мысленно проживать?
Это не обязательно мысленно проживать, это происходит все автоматически. Просто я хочу сказать, что на столе у вас не может быть той книги, которую бы вам не дал владыка. Потому что книги, ну если это из библиотеки Кутхуми, я не знаю, где еще книги можно достать, но если это библиотека Кутхуми, то там книгу, которая вам нужна, по огню к вам другая книга не притянется. То есть посмотрите просто, как называются эти книги. Я говорю, что может за один синтез несколько книг сразу быть. Но чаще всего дают один. То есть это буквально исключение. Бывают какие-то из правил, когда нужно какую-то тему, например, углубить у человека в чем-то.
Если, например, у меня вот сейчас на физике, ну, две книжки, допустим.
На физике где?
Ну, дома.
А, нет, это же...
Ну, это не связано.
Нет, это вообще никак не связано. Там книга конкретно той тематики четвертого синтеза сегодня у вас. Сейчас у вас лежит книга третьего синтеза. Сейчас мы поменяем ее, будет лежать книга четвертого синтеза. Все, что вы читаете на физике, оно там, на тех присутствиях, оно не отражается в здании. Это вы читаете вот для себя, углубляете свои какие-то состояния, но там она не фиксируется.
Появляется она только вот после...
После того, как мы это стяжали. Да, после того, как мы стяжали книгу. Можно книги попросить, там у владык они дают книги, там, например, когда у вас что-то не получается, где-то вы что-то не понимаете, они вам могут даже, я видела, мне давали и атласы, и брошюрки, то есть там бывает...
Атлас чего?
Ну, атлас любого. Ну, атлас имеется в виду, что, вот, например, каких-то голограмм, когда вам нужно разработать какую-то тематику, но это я сама не просила, мне ее дали. Но я говорю, что книги, они могут быть разные, либо даже какая-то брошюрка, методичка, там еще что-то, но вот на синтезе всегда выдается книга, но... И даже, но эти книги, они всегда выглядят как шарик, как компакт огня и синтеза. То есть нам просто легче воспринимать там атласом или брошюркой, или методичкой, потому что мы с вами привыкли в школе этим пользоваться, да, там в университете. Поэтому мы больше воспринимаем именно такую позицию. Поэтому посмотрите, если у вас лежат еще какие-то другие книги, если у вас что-то есть, посмотрите, как они называются, что читают. Есть еще книга жизни.
То есть вы прямо по-русски читаете, да?
Прямо по-русски. Прям по-русски, да.
Я раньше читала английские книги, но это было, наверное, просто какое-то воображение.
В смысле, там, на присутствии?
Нет, вообще, ну, допустим, в юности.
А, нет.
Во сне я читала книги.
Не поняла. Еще раз.
Во сне
читала. А, во сне, да. Вы, смотрите, книги, они сейчас все на русском языке, но если у вас записи духа есть какие-то такие накопленные, например, вы очень много жили, вот именно ваш дух жил очень много там во Франции или в Англии или еще где-то, то ему легче читать на английском языке, независимо от того, что вы сейчас умеете разговаривать и на русском. Но если накопления большие, значит, вы жили где-то в этой стране, где вы очень много говорили на этом языке, поэтому вашему духу воспринять тот текст намного легче. Если вы сейчас не понимаете, что там написано, если вдруг книга разворачивается на том языке, вы просто можете утвердить, что она разворачивается, чтобы книга развернулась, просто утверждайте, что она на русском языке, и она начнет, она поменяет. У меня даже была какая-то книга, она была вообще не на языке, даже я не знаю такой язык, то есть там были какие-то иероглифы, знаки, и тоже вот, то есть были какие-то накопления моего духа, да, где вот у меня получилось, я получила такую книгу, и просто вот я утвердила, что она на русском, и там сразу вот эти знаки, они все преобразились на русский язык, то есть где мы были, кем мы были, мы вообще не знаем, да, и какие у нас записи накопления духа есть, мы тоже этого не знаем, поэтому если вы не понимаете, что там написано, то лучше утверждать, что она, что эта книга на русском языке. И сейчас, кстати, русский язык метагалактики — это основной язык, который у нас есть на нашей планете. Причем
весь мир учит русский язык.
Да, весь мир учит русский язык. И причем отец сказал, что постепенно вся планета наша перейдет именно на русский язык. То как сейчас вот английский язык, он язык, который, да, основной, сейчас вот постепенно будет перестраиваться наша планета на русский язык. То есть это уже тенденция, динамика, это уже идет. Хотя владыки, они умеют разговаривать на французском, на немецком, там, на любых языках, они знают эти языки, и какой бы человек к ним ни вышел, они с ним поговорить могут. Но и сами синтезы ведутся на русском языке, и постепенно вот будет переподготовка всего человечества, чтобы они умели говорить на русском языке, потому что весь синтез, весь метагалактический язык, он уже адаптирован под наш русский язык. И вот очень много слов, даже в практиках, когда мы делаем, есть... там тоже стяжание, там эманирование, там еще какие-то идивы, да, их на другие языки просто не перейдешь. Даже украинский вроде бы близкий. Владимир Боже, тоже практику пора. Вроде бы язык близкий к нам, но с другой стороны, там даже этот сам дом, да, он звучит как хата, и вот, ну, не переделаешь по-другому никак. И там, я сама, вот у меня, как бы, половина моих родственников на Украине живет, и когда я приезжаю, там, слушаю, включаю телевизор, там просто можно ухохотаться, когда у них женщина это, а мужчина это у них человек, а женщина это жинка, то есть женщина у них уже не человек, и у них кожа называется шкира на украинском, то есть представьте, если слово отца это шкира, отца как бы, ну, оно уже не звучит, то есть вот тот украинский язык, он, ну, практически не подходит, и вот в других языках очень много таких слов, которые просто их не адаптировать под язык метагалактики, под язык отца. Вот, сейчас мы с вами выйдем, втяжаем это здание и, скорее всего, сразу в практику выйдем, в итоговую, если не успеем быть из практики. То есть сейчас вот эти здания у вас развернутся, отец утвердит вот этот план, который у вас есть. Это все этажи, которые у вас будут, если у вас этого здания нет, или если вы специально его не стяжали, то сейчас у вас, сейчас вот это здание у вас закрепится за вами. Если у вас это здание было, просто смотрите, что у вас на этажах есть. Если что-то лишнего, то пережигайте. Посмотрите книги, какие у вас лежат, и думаю, это вам тоже будет интересно. Давайте концентрируемся в хум. Пожигаем всем накопленным огнем и синтезом. Синтезируемся изначально владыками Кутхуми Фаин. 4032-го штающего присутствия метагалактики. Разворачиваемся в зале перед изначально владыками Кутхуми Фаин. 4032-м штающем присутствии метагалактики. Встали, развернулись, возожглись формой ипостаси четвертого цельного синтеза изначального дома изначального штающего отца. И синтезируем изначально владыками Кутхуми Фаин. Стяжаем цельный синтез, огонь цельного синтеза начального стоящего отца частного здания метагалактики 1024-го присутствия метагалактики огненного мира изначального стоящего отца каждому из нас и синтезу нас. И выжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначальным домом изначального стоящего отца или с Дива по-другому и просим фиксацию на каждом из нас выражение изначального дома, изначального штающего отца, частным зданием метагалактики каждого из нас, фиксация на нем, в обновлении этих зданий, у тех, у кого это здание уже есть, фиксация нового явления этого здания у тех, у кого нет. Даже если вам было это здание подарено автоматически на других синтезах, независимо. И просим ввести в его это здание в сознательное управление ответственность метагалактическую за его явление огнем и духом каждого из нас. И выжигаясь этим цельным синтезом изначального стоящего отца, преображаясь им, мы синтезируем с начальными языками Кутхуми Фаин и стяжаем права на частное здание метагалактики четырехэтажного проектного типа 12/12, типовое здание ученика метагалактики с координацией четырехуровневого метагалактического выражения всего во всем, каждого из нас и синтезом нас с собой. И наделяясь, мы выжигаемся особой субъядерной формой прав на данное здание, на 1024-м присутствии метагалактики, огненного мира, восьмиправильной материи метагалактики. Каждому из нас всегда за нас с собой. И выжигаясь, преображаясь этим. В этом огне мы синтезируем с чайным штающим отцом. Переходим в зал с чайным штающим отца. 4096-й штающий присутствие метагалактики. Встали, развернулись. Зажглись формой ипостаси четвертого цельного синтеза с чайным штающим отца. Хум-хум, синтезируем с чайным штающим отцом. Выжигая, задеваясь формой, стяжаем синтез частного здания метагалактики, изначального штающего отца каждому из нас и синтез у нас, и выжигаемся им, стяжаем прямое выражение изначального штающего отца, частным зданием метагалактики каждого из нас, выражение изначального дома, изначального штающего отца в целом. частным зданием, это галактики каждого из нас, выжигаясь, преображаемся этим. Синтезируя изначальным вышестоящим отцом, выжигаемся его синтезом, переходим в здание, сотворенное изначальным вышестоящим отцом, или на предыдущих трех синтезов, кто на них был, или у кого здание было уже, или в обновляемое здание у тех, у кого оно было раньше, или кто первый раз идет на этом синтезе сегодня, становится на четвертый этаж. То есть это здание уже отец сотворил. Становится на четвертый этаж кабинет. Кстати, четвертый этаж, почему здесь находятся книги, да? Четвертое присутствие, четвертое, это у нас ментал, четверка. Как раз вот у нас почему кабинет на четвертом этаже, потому что здесь нужно читать и мыслить. Вот вы стоите рядом со столом, на столе лежит книга. Посмотрите, сколько у вас книг и как книги называются. Есть ли какие-то листочки, там бумажки, у вас еще что-то? Если у вас там что-то стоит лишнее на столе, все пережигаем. Смотрим. Рабочий стол должен быть чистый, да? Кроме того, что нам на нем лежит книга, либо какие-то там поручения, что-то от Владыки, какие-то листы. Стол может быть разный, абсолютно разный. Либо стол, кстати, отражает ваш вкус. И если у вас там стол, который там обычный, простой, то это просто ваш вкус. Посмотрите, как именно дизайн вашего стола. То есть это вот отражение вашего вкуса, вашего духа, как бы вашего даже не духа, а ваших частей. Стол может быть вообще абсолютно любой, там на колесиках, на там подставочках, какие-то еще что-то, или просто деревянный, или из какого-то материала, который неизвестен. То есть посмотрите на качество этого стола и как он выглядит, насколько он большой, широкий или там маленький, узкий, всех разные. Можете потрогать его. У него тоже материал такой интересный, у каждого свой. Теперь это здание пронизывается столпом. И переходим сквозь пол на третий этаж. Стоим на третьем этаже. Кровать. Где-то она в среднем 2 на 2 метра должна быть. Смотрите уже сами, там нужна вам подушка, одеялка, там еще что-то. Как хотите. Можно со спинкой, можно без спинки, можно, ну, любая кровать. Ну, без нагромождений. Посмотрите, что в спальне ничего не стояло, никаких лишних полочек, никаких шкафчиков, никаких тумбочек. Далее идем сквозь пол на третий этаж, на второй этаж. Вот на этом этаже, кроме того, что вы будете делать свои практики, здесь фиксируются ваши перспективы, те, которые еще не развернулись на вашей физике. То есть перспектива каждого из вас. И проживите, что состояние на втором этаже, оно немножко другое, чем было состояние в спальне и состояние в кабинете. То есть проживайте среду, где вы есть. Тоже смотрим, что там ничего не стояло. Что-то видим, пережигаем. Далее идем на первый этаж. Также автоматически. Здесь разворачиваются два кресла. Посмотрите, вы либо сидите на кресле, либо стоите сейчас, где вы есть. Посмотрите, вышел ли к вам владыка в кабинет. Возможно, кому-то вышел. Можете пару минутку даже, чуть меньше. Если где-то есть, кому-то вышел, вы так и можете пообщаться. Теперь встаем с кресла, кто сидел. И смотрим, где у нас лестница. Лестницу вы сформировали сами автоматически. Она тоже по вашему вкусу. Либо прямая, либо дизайнерская какая-то там. С перилами, без перил, она может быть абсолютно разной, как ваше воображение сработает. И теперь давайте по лестнике пешочком бегом на четвертый этаж. Не летя, как мы спускались вниз, а пешком. И быстро-быстро, насколько вы сможете. Ноги начинают заплетаться у кого-то. Кто-то на третий этаж вышел, а надо на четвертый. Не спать еще. На четвертый этаж. Все уже. Хочется на покой. Поработали и хватит. На четвертый этаж кабинет. И теперь с этого кабинета, вот мы с вами спускались сквозь. А теперь попробуйте вот встать в столб, который посерединке, не только вот через этажи, а вот мы с вами проходим в столб и по столбу с четвертого этажа сразу спускаемся вниз. И проживите другое состояние. Там намного легче двигаться, раз, и как будто ты на лифте спустился. И утверждаем сейчас, что это... Давайте переходим опять по столбу на четвертый этаж. Утверждаем на четвертом этаже, что это здание наше. Возжигаемся всеми субъядерными правами, которые нам дал владыка Кутхуми, наделил нас. И эманируем субъядерность прав на все здание. Все, ждем, чтобы у всех это сработало, потому что для кого-то это здание новое. Аминь. В итоге, вот вы сейчас находитесь в частном здании Метагалактики, каждого из вас на 1024-м присутствует. Это здание, оно закреплено за вами уже правами вашими, оно уже никуда от вас не денется. Из этого зала мы сейчас возвращаемся к изначально вышестоящему отцу на 4096-й вышестоящее присутствие Метагалактики. Переходим в зал изначально вышестоящего отца. Утверждаем просто, что наше тело переходит с четвертого этажа в зал к изначально вышестоящему отцу на 4096 вышестоящее присутствие Метагалактики. Возжигаемся и поставим четвертого цельного синтеза изначально вышестоящего отца. И синтезируя схум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем синтез изначального считающего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику четвертого цельного синтеза изначального считающего отца собой. И возжигаясь этим из зала отца, переходим в зал изначальных воды Кутхуми Фаим, становимся перед ними, перед владыками Кутхуми Фаим на 4032-м считающем присутствии Метагалактики. И возжигаем все фиксации нашего частного здания и координации ИДИЛ в синтезе в этим залом. И синтезируя схуму изначальных Кутхуми Фаим, мы стяжаем цельный синтез, огонь цельного синтеза изначального штающегося, четвертого цельного синтеза изначального штающегося каждым из нас и синтезом нас. И выжигаемся этим. И сейчас эти условия начинают фиксироваться еще и на вашем здании. И возвращаемся к изначальному штающему отцу на 4096 выштающей присутствии этой галактики. Встали, развернулись. Синтезируем с изначальным штающим отцом в форме ипостаси четвертого цельного синтеза изначального штающего отца. Выжигаемся синтезом изначального штающего отца, итоговой практики четвертого синтеза. Синтезируя с хум изначального штающего отца, мы стяжаем 180 октиллионов огней 180-го изначального проявления каждому из нас и синтезу нас. Выжигаясь, преображаемся им. Стяжаем 180 октиллионов ядер синтеза 180-го изначального проявления каждому из нас и синтезу нас. Выжигаясь, развертываемся ими. Стяжаем стандарт четвертого синтеза изначального штающего отца, выжигаясь им. Стяжая цельный синтез и цельный огонь четвертого синтеза, цельный синтез и цельный огонь 180-го изначального проявления изначального штающего отца с собой, выжигаемся им. Стяжаем синтез книги четвертого синтеза изначального штающего отца каждому из нас, выжигаясь им, переходим в зал книг синтеза изначального владыку Тхуми Фэйн. Становимся перед ними, стяжаем книгу четвертого синтеза. Переходим в здание, которое мы сейчас стяжали, или служебное здание, у кого оно есть. Становимся на четвертый этаж в здание. Либо на 1024, либо служебное здание с книгой четвертого синтеза. Книгу кладем на стол, выжигаемся книгой четвертого синтеза и развертываем четвертый синтез по всему зданию, утверждая, что здание насыщается синтезом, стяженным каждый из нас, каждый раз на любом из синтезов. И здание, и мы, и здание развивается этим. Берем книгу третьего синтеза со стола, возвращаемся в зал книг синтеза к изначальному владыкам Тхуми Фэйн. Становимся перед ними. Благодарим владыку Тхуми Фэйн за то, что за книгу четвертого синтеза. Сдаем книгу владыке Тхуми третьего синтеза. Благодарим за подготовку каждого из нас третьим синтезом. И стяжаем обучение и подготовку четвертому синтезу изначального штающего отца владыке Тхуми владычице Фэйн. Выжигаемся этим. В этом огне мы возвращаемся в зал изначального штающего отца, становимся перед изначальным штающим отцом, синтезируя схум изначального штающего отца. Мы стяжаем 256 синтезов изначального штающего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас. И стяжаем 256 частей, 256 огнями, 256 субъядерностями, 256 присутствий, 180-го изначального проявления изначального штающего отца каждому из нас и синтезу нас. И выжигаясь, преображаясь, развертываемся ими. Стяжаем изначального человека 180-го присутствия, четырех проявленного каждому из нас и синтезу нас, и преображаясь, развертываемся ими перед изначальным штающим отцом. Стяжаем ядро четвертого синтеза, стяжаем ядро четырех синтезов изначального штающего отца собой, стяжая синтез тела человека изначальности и синтез образ изначального штающего отца 180 изначально проявленного каждому из нас и синтезу нас. Стяжая прямое явление четвертого синтеза изначального штающего отца, 180 проявленного собою, возжигаясь, преображаясь в синтезе всего стяженного и возожженного, развертываясь при изначальном штающем отцом в синтезе всего. Синтезируя с начальным штающим отцом, поздравляем изначального штающего отца с праздником Сатори новой эпохи, синтезом духа и явлением Христа метагалактики. Проживая как от отца, идет ответное поздравление. Возвращаемся этим ответным огнем и синтезом, которым нас заполняет Отец. Переходим, благодарим изначального штающего отца, переходим в зал ипостаси синтеза. Изначальный дом изначального штающего отца к владыкам Тхуми Фэйн. Благодарим мы за данный синтез, за новое восхождение, за новые стяжания, за новые возможности, подарим каждому из нас. И благодарим за допущение на этот синтез. Возвращаемся в физическое присутствие. Развертываемся всем стяженным, возожженным человеком, 180 проявленным, 256 частным, синтез четверичным явлением, синтез тела человека изначальности, синтез образа изначального считающего отца, 180 проявленным, ядра четвертого синтеза, ядра четырех синтезов, прямого синтеза 180 проявленного, в цельном огне и в цельном синтезе его, в цельном огне и в цельном синтезе 180-го проявления собой во всех ядрах, синтезах огня, в синтезе их физически каждому из нас. Преображаясь этим, мы эманируемся стяженным, возожженным, зачальным, домом зачальным, стоящего отца. Проживаем ответный огонь, причем огонь тоже праздничный. Проживите что-то другое, немножко другого состояния огня, другая проживаемость. От Идива. Эманируем. Подразделение, посвященное Идива 166 изначальности Чуваши, Чуваксара. Подразделение Меги Идива 154 изначальности Чуваши. Идива каждому. И выжигаемся сопряженностью с частным зданием метагалактики физически. Сейчас оно фиксируется на вас, а вы на нем. И остаемся физически в этом состоянии. Благодарим изначальных владык, ведущих каждого из нас. Выходим с практики. Аминь. Все, на этом синтез, четвертый синтез завершен. Всех с праздниками еще раз.
Спасибо.
И до новых встреч.